говорит Радио Свобода. Международная амнистия в ежегодном отчете о правах человека в мире рисует ситуацию в России в крайне мрачных тонах. Группа Беллинкэт заявила, что знает, кто из российских военных был причастен к катастрофе малайзийского Боинга над Донбассом. В Британии началась агитационная кампания перед референдумом по вопросу о пребывании в Евросоюзе. Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за среду 24 февраля. Добрый вечер. У микрофона Ярослав Шимов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Ситуация в России и в государствах Центральной Азии в сфере соблюдения фундаментальных прав и свобод человека остается плачевной, да и в Европе в этой области заметен определенный откат. Таковы выводы правозащитной организации «Международная амнистия», содержащиеся в только что обнародованном ее ежегодном докладе. Над темой работала моя коллега Наталья Коневская.
Для Европы в 2015 году основным вызовом стал миграционный кризис, масштабы которого продолжали расти главным образом из-за непрекращающегося вооруженного конфликта в Сирии. Европейские государства, за редким исключением, оказались неспособны достойно принять этот вызов и оказать должную помощь бегущим от войны людям, говорится в отчете Международной амнистии. Негативно отразился сирийский конфликт на и без того сложной ситуации в сфере соблюдения прав человека в России. 30 сентября Россия начала нанесение авиаударов в Сирии, официально направленное против организации «Исламское государство». Однако нередко целями бомбардировок становились и другие группы, выступающие против президента Сирии Башара Асада. Следствием этих авиаударов стали многочисленные жертвы среди гражданского населения. Россия отрицает данный факт, отмечается в документе. Не внесла Москва посильной лепты и в разрешение миграционного кризиса, вызванного сирийской войной. Авторы доклада ссылаются на официальные данные, согласно которым в течение первых 9 месяцев 2015 года 130 297 человек получили временное убежище в России. Из них 129 506 человек – граждане Украины и лишь 482 – сирийцы. Из 1079 запросов о предоставлении статуса беженца лишь 96 были удовлетворены. Ни один выходец из Сирии не получил данный статус. Составители отчета напоминают, что неправительственные организации неоднократно информировали о многочисленных бюрократических препятствиях, с которыми в России приходится сталкиваться тем, кто обращается за предоставлением временного или постоянного убежища. Семья из 6 сирийских беженцев, четверо из которых дети, в течение 2 месяцев была заблокирована в международной транзитной зоне аэропорта Шереметьево в Москве. Пограничная служба отказала им во въезде на российскую территорию 10 сентября, мотивируя это тем, что они предъявили поддельные документы. 19 ноября Химкинский суд предписал им выплатить штраф размером в 10 тысяч рублей за попытку пересечь границу по поддельным документам. На следующий день запрос сирийской семьи на получение убежища был оформлен, и при поддержке НПО «Гражданское содействие» она перебралась в Тверскую область, говорится в отчете Международной амнистии. Впрочем, проблемы с правами человека в России вызваны и большим количеством внутренних причин. В докладе правозащитников приводятся примеры вступивших в силу новых ограничений свободы слова и собраний, усиления нажима на некоммерческие организации и ЛГБТ-сообщества, репрессий против представителей политической оппозиции. Подчеркивается, что Конституционный суд РФ отныне уполномочен признавать недействительными постановления Европейского суда по правам человека, если таковые идут вразрез с позицией Москвы. Особое волнение правозащитников вызывает закон, ограничивающий свободу гражданского общества, ставящий на НПО клеймо «иностранный агент» или «нежелательная организация», рассказала в специальном специальном интервью «Радио Свобода» Ан Недрум, координатор французского отделения Международной амнистии по России.
Власти отныне рассматривают многие неправительственные организации как реальную угрозу безопасности государства. Серьезное беспокойство вызывает и законодательство, касающееся права на участие в демонстрациях. В минувшем году активист Ильдар Дадин был заключен под стражу лишь за то, что он 4 раза выходил на мирную акцию протеста.
На сегодняшний день Россию, к сожалению, нельзя назвать правовым государством, отмечает Ан Недрум. По ее словам, ни для кого не секрет, что российская судебная система не является независимой. В отчете Международной амнистии в этой связи подчеркивается, что несколько громких судебных процессов в минувшем году выявили серьезные недостатки системы юстиции в России, несоблюдение принципа равных возможностей, применение пыток и других недопустимых методов ведения следствия, принятие судами показаний, полученных под пытками, использование в целях обвинения анонимных свидетельств и других элементов, которые защита не способна опровергнуть под предлогом их секретности, несоблюдение права обвиняемого на выбор адвоката. В итоге менее 0,5% судебных процессов в России в 2015 году завершились оправдательным приговором, говорится в документе.
Истязание заключенных в России является обычным делом, несмотря на закон, запрещающий использовать показания, взятые под пыткой. Адвокатам не позволяют присутствовать при допросах, и это в очередной раз стало очевидно во время процессов по болотному делу. Защита представляла по этим делам видеоматериалы, четко свидетельствующие о невиновности обвиняемых, но эти улики суд не принимал во внимание.
По словам Ан Недрум, до недавнего времени россияне, по крайней мере, могли надеяться, что справедливость будет восстановлена при обращении в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Но теперь ситуация изменилась.
Европейский суд по правам человека вменял Российской Федерации выплату компенсации жертвам признанных несправедливыми судебных процессов и требовал возобновления расследований. До сих пор в целом компенсации выплачивались, хотя дела и не получали нового хода. Согласно новому российскому закону, любое решение Международного суда в сфере прав человека может быть признано недействительным Конституционным судом Российской Федерации. С точки зрения международного законодательства это совершенно чудовищный факт, учитывая, что Россия является членом Совета Европы и ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека.
Отдельная глава отчета Международной амнистии посвящена свободе слова в России. Как отмечают эксперты организации, эта свобода остается крайне ограниченной, как в силу прямого контроля власти за деятельностью СМИ, так и в результате самоцензуры в редакциях. На вопрос, есть ли сегодня в России свободные и независимые средства массовой информации, однозначного ответа нет, считает Ан Недрум.
Можно сказать и да, и нет. Существует телеканал «Дождь», есть «Эхо Москвы», «Новая газета», но в реальности даже эти независимые СМИ проводят политику самоцензуры, потому что прекрасно понимают, что им грозит при освещении тех или иных тем. В сфере интернета можно было видеть результаты вступления в силу в феврале 2014 года закона Лугового о блокировке экстремистских сайтов. Это очень ограничительное законодательство, позволяющее прокуратуре без санкций и суда запрещает деятельность любого интернет-сайта по обвинению в экстремизме.
Проблема в том, отмечает представитель Международной амнистии, что в большинстве случаев принятые в России в последние годы ограничительные законы дают экстремизму очень расплывчатое определение, что позволяет ставить под сомнение и запрещать деятельность любого человека, организации или средства массовой информации. В реальности эти ограничения бьют не по экстремистам, а по тем, кто с ними пытается бороться, считает Ан Недрум. Ситуация с правами человека на Северном Кавказе еще сложнее, чем по России в целом, отмечает французская правозащитница.
Все, что мы порицаем, говоря о центральной власти, а именно коррупция, при которой купить можно кого угодно, включая судей, сфабрикованные дела, на Северном Кавказе существуют в многократном объеме. Там также происходят исчезновения людей, пытки, убийства. Правозащитники там находятся под постоянной угрозой в гораздо большей степени, нежели в других регионах России. Вопиющий пример. Не далее, как 20 января этого года, угрозы в адрес руководителя общественной организации «Комитет по предотвращению пыток» Игоря Каляпина, исполнительного директора движения «За права человека» Льва Пономарева и зампреда партии «Народной свободы» Ильи Яшина поступили непосредственно от властей Чеченской Республики, от самого Рамзана Кадырова.
В отчете международной амнистии приводится и другой пример. Угрозы в адрес журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной, обнародованные официальным чеченским информагентством «Грозный информ». Как сообщала Радио Свобода, Елена Милашина первой рассказала о готовящейся свадьбе начальника РОВД Ножа Юртовского района и несовершеннолетней девушки. Этот материал, отмечают составители отчета, вызвал большой общественный резонанс, а журналистку сделал мишенью для нападок со стороны чеченской власти. Французское отделение международной амнистии следит и за ходом расследования убийства Бориса Немцова. У одного из задержанных по этому делу чеченцев обнаружилась родня во Франции, рассказывает Ан Недрум.
Совершенно случайно выяснилось, что тетя одного из трех жителей Чечни, задержанных по делу об убийстве Немцова, проживает во Франции. Мы провели несколько акций в данной связи, поскольку нам стало известно, что этот задержанный в ходе следствия подвергался пыткам. Мы ни в коем случае не говорим, виновен он или нет, но международная амнистия отстаивает права всех, не только невиновных.
Ситуацию в сфере гражданских прав и свобод в современной России Ан Недрум сравнивает с тем, что происходило в советские времена.
В течение 35 лет я занимаюсь этим регионом. Я хорошо знаю всех диссидентов, мы их поддерживали, боролись за них. Многие в итоге приехали в Париж. Принцип этих людей был прост – уважать закон и действовать открыто. Я помню две основные статьи, по которым в СССР проходили диссиденты – агитация и антисоветская пропаганда и клевета. Сегодня это называется по-другому, но суть существующего ныне закона аналогична, с той разницей, что сегодня правой рукой Кремля является церковь, поэтому нет гонений на религию. Определять неправительственные организации как иностранных агентов равносильно причислению их к категории шпионов и врагов народа, как в прошлом происходило с диссидентами.
Реальной политической оппозиции в России не осталось, считает правозащитница. По ее мнению, система построена таким образом, что оппозиционерам в России сегодня крайне сложно на что-либо рассчитывать. Демократия обычно строится медленно, но поступательно, отмечает Ан Недрум. И Россия явно идет сейчас не в том направлении. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за 24 февраля. Активисты международной группы «Беллингкэт», занимающиеся расследованиями по открытым источникам, опубликовали информацию о российских военных, которые могут быть причастны к катастрофе Боинга малайзийских авиалиний над Донбассом в июле 2014 года. Эти данные могут быть использованы международной следственной группой, осуществляющей уголовное расследование трагедии. Новое расследование «Беллингкэт» практически целиком посвящено 53-й зенитно-ракетной бригаде, базирующейся в Курске. Именно оттуда, как удалось выяснить активистам, с помощью исследования в первую очередь видео с места событий и записей российских военных в социальных сетях, летом позапрошлого года на границу России и Украины были переброшены установки «БУК». Одна из них была замечена в населенном пункте Снежное под Донецком в день предшествовавшей трагедии, жертвами которой стали 298 человек. Полную русскоязычную версию документа скоро опубликует российская расследовательская группа Conflict Intelligence Team, также занимающаяся документированием участия российских военных в войне на востоке Украины. В среду один из ее участников, Руслан Левиев, сообщил в Фейсбуке об угрозах в свой адрес по телефону. На вопросы корреспондента «Радио Свобода» Марка Крутова о новом расследовании «Беллингкэт» отвечает один из его авторов Арик Толлер.
Когда мы разговаривали с вами в последний раз после публикации предыдущего расследования «Беллингкэт», посвященного катастрофе Боинга, вы сказали, что остается найти ответ лишь на один вопрос. Кто именно, условно говоря, нажал на кнопку, то есть запустил сбившую самолет ракету? Удалось ли установить теперь имена и фамилии этих людей, а также тех, кто отдавал им приказы?
А мы не знаем, кто был за рулем Фейсбука, да, кто там, кто именно сделал бук, то мы думаем, что мы нашли имени и личности офицеры и командиры, которые дал приказ. Например, Сергей Мукчаев, он командир 53-й бригады, 30-й, и мы думаем, что он виноват, но он сам не был за рулем бука, он не был в Украине. Но он виноват. И 14 офицеров, мы назвали этих офицеров в нашем докладе. И мы не знаем, кто из них был в Украине. Но мы знаем, что из них один или два были в Украине. По-нашему.
Какой была цепочка принятия решения о доставке буков на границу с Украиной и их использовании в вооруженном конфликте на стороне сепаратистов? Кто отдавал приказ?
Да, мы думаем, что Минобороны Российской Федерации, они решили привезти бук к границе Украины и дать сепаратистам или использовать бук в Украине, чтобы против украинской авиации. И, конечно, Минобороны, они виноваты, и потому что они решили дать ПВО против украинской авиации в Украине, и они решили ввести бук через границу в Украине.
Почему в вашем расследовании заретушированы лица солдат, а лица офицеров и командиров нет? Означает ли это, что вы не готовы возложить персональную ответственность за сбитый Боинг на рядовых исполнителей?
Да, мы заретушировали лица и личности солдата, потому что они не публичные персонажи, да. Ну, офицеры и командиры, у них есть ответственность. Поэтому мы не хотели открыть или говорить о них личностях, потому что они не виноваты. Но офицеры и командиры, да, у них есть ответственность к трагедии.
Продолжит ли Bellingcat расследовать обстоятельства катастрофы рейса MH17, или этим расследованием вы ставите точку и теперь будете ждать официальных выводов международной следственной группы?
Сейчас мы расследуем другие аспекты трагедии. Ну, например, через неделю или через две недели мы опубликуем новый отчет о Боинге, но это не о бригаде, не о 53-й бригаде Российской Федерации, а о других аспектах бука. Например, какие автомобили были с буком в день трагедии. Ну, например, в месте выпуска недалеко от Зарошинска, по мнению Алмазантея, бук сбил Боинг от Зарошинска, но через неделю, две недели мы опубликуем новый отчет, где мы говорим об этом, и как никогда не было никаких выпусков от Зарошинска и в районе.
А откуда была выпущена ракета?
Ракета была выпущена к югу от Снежного.
Международная следственная группа подтвердила вам, что получила ваше расследование и будет использовать его в своей работе?
Да, голландцы сказали нам, что они получили отчет, и глава исследования Фред Вестербик, он написал письмо семьям катастрофы в Нидерландах, и в этом письме он говорил, он писал, как они, голландцы, и международные расследования, они изучали и еще изучают наши материалы, но я не знаю, какие из этих материалов это новые, я не знаю, что они знали раньше и что нового для них.
Марк Крутов беседовал с одним из авторов нового расследования группы Bellingcat Ариком Толлером. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Вне Евросоюза Великобритании будет сложнее защититься как от угрозы исламского терроризма, так и от возрождающегося российского национализма и агрессии. Таков смысл появившегося в среду в британской прессе письма группы отставных генералов, в прошлом служивших на ключевых командных должностях в королевских вооруженных силах. Днем ранее с воззванием в поддержку того, чтобы остаться в Европе, выступила большая группа крупных бизнесменов. На прошлой неделе британскому премьеру Дэвиду Кэмерону удалось добиться на переговорах в Брюсселе некоторых уступок, которые позволили ему заявить, что отныне Великобритания в рамках ЕС будет располагать политической и экономической свободой в достаточной мере, и выход из ЕС тем самым становится лишним. Однако это мнение разделяют далеко не все в Соединенном Королевстве, поэтому агитационная кампания перед референдумом по вопросу о пребывании в Евросоюзе, намеченным на 23 июня, обещает быть весьма бурной. Нынешнюю британскую полемику о том, быть или не быть этой стране в ЕС, для Радио Свобода комментирует живущий в Лондоне писатель и политический аналитик Андрей Остальский. Андрей, сегодня в британской печати обнародовано письмо 13 фельдмаршалов и генералов, бывших командующих родами войск, начальников штабов британских вооруженных сил. Вот они агитируют за то, чтобы страна оставалась в ЕС, утверждают, что иначе Соединенное Королевство не будет защищено от нынешних вызовов, упоминают в частности Россию и Исламское государство вот в одном ряду, как угрозы. Вчера было письмо более чем 30 топ-менеджеров крупнейших фирм, чьи акции котируются на лондонской бирже, тоже в поддержку того, чтобы Британия осталась в ЕС. Это что, так сказать, зов души вот этих групп людей? Или это начало массированной кампании за то, чтобы остаться в ЕС, которая как-то инспирирована правительством Кэмерона?
Вы знаете, это и то, и другое, и третье. Конечно, правительство Кэмерона прилагает максимальные усилия для того, чтобы поддержать точку зрения самого премьера, который, добившись некоторых уступок от Европейского Союза, полон решимости теперь достичь победы на референдуме. А победа для него однозначно, если большинство британцев выскажется за то, чтобы страна в составе Евросоюза осталась. Но вообще, конечно же, сильнейший раскол в британском обществе, все опросы общественного мнения об этом говорят, раскол, видимо, почти на всех уровнях, во всех социальных стратах, профессиональных группах. Вот, казалось бы, впечатляющий результат. 200 руководителей компаний, в том числе 36 из числа 100 главных, 100 самых крупных по размерам капитализации на лондонской фондовой бирже, решительно высказались в поддержку позиции Кэмерона. Уверен, что искренне, вряд ли тут можно думать о каком-то лицемерии или обмане, но при этом две трети руководителей компаний, входящих в ту же великую сотню, отмолчались, отказались даже, во многих случаях просто открыто отказались это письмо подписывать.
Но, с другой стороны, не подписали как бы ничего альтернативного, так сказать, в поддержку позиции «выйдем из ЕС».
Да, я как раз хотел сказать, это не значит, что все они обязательно за выход из Европейского Союза, поскольку действительно ничего альтернативного они пока тоже не подписали. Но это говорит о другом, о расколе. Прежде всего, о расколе. Уже известны конкретные даже факты о том, как, скажем, председатель совета директоров одной очень крупной знаменитой компании поспорил, разошелся с chief executive, то есть с генеральным директором, говоря по-русски, этой же компании, и между ними произошла нешуточная размолвка на заседании совета директоров, и совет директоров в итоге постановил: мы в этом не участвуем, компания своей позиции не будет обнародовать, поскольку этой позиции нет. Другой очень типичный вариант: руководитель одной из среднего размера, но тоже достаточно крупных британских компаний, написал в редакцию одной из газет британских, что мы не знаем, что делать, потому что мы толком не поймем, а каковы будут конкретные результаты выхода Британии из Евросоюза. Скажем, в вопросе иммиграции. Это же значит, полностью иммиграция прекратится, и мы не сможем необходимых нам специалистов из-за рубежа выписывать. Или мы, наоборот, это право сохраним, а только будет ограничен доступ на британский рынок рабочей силы неквалифицированным рабочим. Это ведь колоссальная для нас разница. Ну и так далее. Он перечисляет по пунктам, что это означает с точки зрения свободы торговли, насколько это приведет к введению таможенных тарифов между Британией. Мы этого просто не знаем, а поэтому позиции свои определить не можем и вынуждены отмалчиваться, написал он.
Вот вы говорите о расколе, а раскол произошел, естественно, как мы видим, и в правящей консервативной партии, и в самом правительстве британском. Насколько он серьезен? Это в перспективе может партию не то чтобы ослабить или даже уничтожить, потому что британская история знает примеры. Там либеральная партия, которая была одной из двух великих, а потом сошла практически на нет, так что нет ничего невозможного.
Да, Ярослав, вы совершенно правы. Это очень серьезный, это экзистенциальный вопрос для консервативной партии. Сейчас вообще сложилась парадоксальная ситуация, которую не назовешь, наверное, нормальной. Когда оппозиции реальной в Британии парламентской, ну, почти не стало. Дэвида Кэмерона волнует только внутрипартийная оппозиция, которой принадлежит правый фланг партии. Мало того, по некоторым данным, и, судя по всему, они подтверждаются, до 2/3 рядовых членов партии Тори на самом деле выступают против позиции самого премьер-министра. И причем раздаются очень даже гневные, неприятные слова в его адрес на каких-то вот этих заседаниях первичных партийных ячеек, что называется. самом правительстве. Ну, казалось бы, подавляющее большинство, больше 20 человек, остались на позиции премьер-министра. Ну, насколько искренне, насколько из карьеристских соображений, можно об этом спорить бесконечно. 5 министров с правом голоса, 1 министр без такового, объявили открыто о том, что они будут поддерживать кампанию за Брексит, за выход Британии из Европейского Союза. То есть, казалось бы, подавляющее большинство в правительстве. Но потерял Дэвид Кэмерон своего близкого друга, союзника, соратника, многолетнего Майкла Гоува, которого он очень ценил, министра юстиции нынешнего. Уже сказал, что он этим разочарован, уважает позицию министра юстиции, но категорически согласиться с ним не может. И они уже, в общем-то, обмениваются довольно резкими, ну, по сути, не по форме, по форме очень все вежливо и цивильно, но по сути достаточно резкими аргументами и контраргументами в своем заочном споре. Насколько нормально может продолжать функционировать правительство, нормально функционирует аппарат премьер-министра в своих отношениях с Министерством юстиции в таких условиях? Возникают сомнения на этот счет.
А скажите, Борис Джонсон, мэр Лондона, который тоже поддержал, так сказать, выход Британии из Евросоюза, он действует из карьеристских соображений, в которых его обвинил Кэмерон, или там сложнее все?
Вы знаете, чужая душа потемки. Борис Джонсон человек невероятно талантливый, харизматичный, самый популярный, безусловно, политик, наверное, современной Британии. В каких-то графиках, вычислениях там пытались определить, чье слово весомее всего в Британии сейчас вот в этом споре экзистенциальном о отношениях с Европейским Союзом. И вроде бы решили, что номер один все-таки Дэвид Кэмерон, премьер-министр, но с небольшим отрывом после него идет именно Борис Джонсон, мэр Лондона. И, конечно, будущая звезда, или уже, вернее, восходящая звезда консервативной партии, которому очень многие прочат кресло премьер-министра. Ну, на поверхности дело выглядит так, что вот он колебался, но та мысль, что если в июне уже этого года референдум закончится против позиции премьер-министра, его поражением, то это открывает прямую дорогу Борису Джонсону к немедленному восхождению на Олимп, дорогу к креслу премьер-министра. Конечно же, это соображение всем почти приходит в голову, и его подозревают вот в таком циничном расчете. Но я хочу сказать две вещи. Во-первых, политики все-таки современные по определению циники, и они не могут быть другими. Их всех вообще просто пожирает изнутри страсть к карьере, к продвижению на политической авансцене. Если у них этой страсти нет, они не могут быть политиками, к сожалению, наверное, но такова реальность жизни. Ну и второе, Борис Джонсон человек высокообразованный, очень талантливый, блистательный журналист, публицист. Я внимательно читал его колонку в Daily Telegraph, где он аргументировал свою позицию. Аргументы сильные, по-своему интересные, не обязательно с ними соглашаться, но, в общем-то, у человека есть определенная позиция. Вполне возможно, ошибочная, как считает премьер-министр, но, тем не менее, эта позиция своя. Поэтому даже политики все-таки при всем этом цинизме имеют некоторое право на презумпцию невиновности.
А что говорят сейчас относительно пока гипотетической, но все-таки угрозы отторжения Шотландии от Соединенного Королевства, если сама Британия решит покинуть ЕС? А, как известно, правящие в Шотландии сейчас националисты, наоборот, проевропейские, проесовские. Насколько это реально, по-вашему, такой сценарий?
Все считают, что это реальная угроза, хотя тот же вот Борис Джонсон, как раз о котором мы только что говорили, пытается убедить общественность, что это не обязательно так случится, что Шотландия не настолько уж отличается от остальной Британии и, скорее всего, проголосует так же, как и англичане, и валлийцы, и североирландцы. Но неубедительно как раз вот этот тезис прозвучал, особенно на фоне заявления вполне официального лидера Шотландской национальной партии, правящей Николы Старджен, которая абсолютно ясно дала понять, если решение на референдуме будет принято в пользу выхода Британии из Евросоюза, то почти наверняка Шотландия начнет подготовку к новому референдуму о независимости, и политологи дают понять, что в этом случае шансы на то, что Шотландия уйдет из Британии, и Британия развалится, Соединенное Королевство перестанет существовать в известной нам форме, вот шансы на это очень и очень велики.
Ваш прогноз, remain or leave, то есть останется Британия в Евросоюзе или уйдет? Вот как сейчас развиваются события, или предсказать невозможно пока?
Всерьез предсказать, наверное, невозможно. Большинство моих друзей, просто вот личных моих друзей, как вы догадываетесь, из числа интеллигенции английской, считают, что Кэмерон с трудом, но победит. И что все-таки рацио возобладает над эмоциями. Дело в том, что в душах, наверное, большинства британцев живут очень серьезные сомнения относительно того, надо ли Британии утрачивать часть своего суверенитета, подчиняться Брюсселю и так далее. Но просто люди образованные преодолевают эти эмоции, и рацио говорит им, что Британии, собственно говоря, выгоднее остаться в Евросоюзе. И поэтому они проголосуют так. Насколько мои друзья хорошо знают свое собственное население, тот же самый белый рабочий класс, не могу ничего здесь утверждать, научных исследований на эту тему просто недостаточно. Я думаю, что можно просто бросать монету, выпадет орел или решка, с тем же успехом можно гадать о том, чем закончится референдум в июне.
Я беседовал с лондонским политическим комментатором Андреем Остальским. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 24 февраля. У микрофона Ярослав Шимов. Полгода назад, в сентябре, Эстония, первая среди стран Балтии, запустила общественный телеканал на русском языке. Сделано это было, чтобы предоставить русскоязычному населению актуальную местную информацию, не заряженную пропагандой российских телеканалов. За счет ЭТВ+, за последние полгода, доля русскоязычного населения Эстонии, которая смотрит телеканалы эстонской национальной телекомпании хотя бы 15 минут в неделю, увеличилась на 15 с лишним процентов. Однако, по другим ключевым показателям, новый телеканал плетется в хвосте у лидеров эфира, первого балтийского канала, РТР «Планета» и даже у РЕН-ТВ «Эстония». Журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий, летом позапрошлого года эмигрировавший из России в Эстонию, остро критикует подход эстонских коллег с ЭТВ+, к подаче материала и формированию контента. Телеканал носит в основном развлекательный характер. Единственное ток-шоу «На острие» можно назвать политическим. В нем иногда присутствует мягкая критика эстонского правительства, но имя Путина табу, о нем не говорят никогда. Страх растерять аудиторию, которая настроена в основном пророссийски, сковывает все русскоязычные СМИ Прибалтики, считает Артемий Троицкий. С ним побеседовала наш корреспондент Мария Кугель.
Вы уже довольно давно живете в Эстонии и можете сравнить состояние русской аудитории в Эстонии и в России. Как вы оцениваете разницу?
По-моему, уже довольно популярной стала байка о том, что русские в Эстонии, да и в Латвии тоже, наверное, они больше путинисты, чем русские в России. Это имеет вполне логичное объяснение. Русские в России, как бы они, скажем, не любили президента Путина, или как бы они не орали «Крым наш», тем не менее, они знают реальную обстановку в России. Они знают, что такое русские менты, они знают, что такое русская коррупция, они знают, что такое русское здравоохранение, образование и прочее, и прочее. В этом смысле Россия продолжает преподносить такие прелестные подарки, вроде сноса киосков недавнего в Москве. Люди, которые живут в России, это знают. И поэтому, с одной стороны, да, они могут быть крымнашистами, с другой стороны, они ненавидят чиновников, ментов, российские суды и прочее, и прочее. В этом смысле у них иллюзий нет. Что касается, не скажу всех, но очень многих русских в Прибалтике, то все их представления о России основаны на том, что они видят по федеральным телеканалам. Вот, а это, естественно, такая большая красивая сказка. Поэтому они уверены, что все у нас хорошо и правильно. В этом есть некоторая разница, которая мне представляется довольно забавной.
Забавный или опасный?
Я не знаю, для кого это опасно, честно говоря, поскольку носители такого видения России, в общем-то, в Эстонии определенно особого влияния на жизнь этой страны не имеют. Это люди, которые живут своей обособленной жизнью, как правило, в районах компактного проживания, смотрят русские телеканалы, не владеют или плохо владеют местным языком, карьер не делают и тихо проживают или доживают свою жизнь.
Это маргиналы, по большому счету?
Нет, почему? Это не маргиналы, это могут быть вполне себе опрятные, скажем, пенсионеры, это могут быть какие-то представители рабочего класса или сферы услуг. Но в любом случае это люди, которые не принимают никаких решений в плане того, что в той же Эстонии происходит.
Инструментом гибридной войны они же могут быть?
Я не думаю, что они могут быть инструментом гибридной войны, потому что я вообще не вижу смысла для России вести какую-то гибридную войну в Эстонии, равно как и не гибридную. Это пропащая для России территория. Если есть какие-то русские, которые надеются на то, что в странах Балтии повторится в той или иной степени крымский вариант, но это просто идиоты.
А что касается журналистики, которую им нужно предоставить, ну, как русским в Эстонии, там, скажем, так и русским в России, вы считаете, она должна быть пропагандистской, контрпропагандистской или просто независимой?
Я считаю, что журналистика должна быть свободной, качественной. Все, никаких других ярлыков я на журналистику повесить не могу. Ну и, естественно, честной. Честная, свободная, качественная. Кто там за этим стоит, это уже личное дело каждого журналиста.
Ситуация показывает, что честная, качественная журналистика просто не конкурентоспособна сейчас. Вот недавно один польский эксперт рассказывал, что в Польше несколько порталов небольших прямо у него на глазах буквально за год поменяли модель на крайне националистическую или пропутинскую, просто потому что можно использовать пропагандистские лозунги, они очень яркие и больше кликов, больше трафика обеспечивают. Как вообще вот может журналистика качественная конкурировать с журналистикой эмоциональной и громкой?
Я думаю, что качественная и талантливая журналистика всегда может конкурировать с любой, пусть даже самой броской дешевкой. Ну вот пример, который, вы, по-видимому, касается каких-то сугубо коммерческих порталов, ну, естественно, имеется желтая пресса, имеется качественная пресса. У таблоидов всегда тиражи выше, чем у качественных газет. Но это вовсе не означает, что вот они имеют право на существование, а качественные газеты умирают и загибаются. Я не считаю, что идет какое-то выживание качественной журналистики из поля журналистики. Нет, это не так.
А что касается осознанного или намеренного выживания журналистики пропагандой, это имеет место?
К сожалению, в России это уже произошло. И в России честных профессиональных журналистов осталось очень-очень немного. Сфера их деятельности крайне ограничена. То есть можно буквально по пальцам двух рук пересчитать те медиаресурсы, где честная журналистика у нас еще водится. Другое дело, что пропаганда, это опять же, это тоже не мейнстрим журналистики, на мой взгляд. Мейнстрим журналистики – это развлекательная журналистика. Что касается пропаганды, да, естественно, какое-то время ее в России вообще не было. Вот, или почти не было. Там, скажем, ее почти не было в 90-е годы, ее было очень мало в начале нулевых годов. Последние годы она появилась, она очень щедро финансируется, но я не сказал бы, что она полностью вытеснила с собой все остальное. На мой взгляд, скажем, если взять советские средства массовой информации, то объем пропаганды там был больше. Единственный наш масс-медиа, который сейчас, я думаю, оставил уже совок позади в плане интенсивности и объема пропаганды, это телевидение. Вот все остальные, скажем, радио, пресса и так далее, они как были, так и есть.
А что касается мейнстрима, развлекательной журналистики, развлекательных информационных ресурсов, то есть они по объему преобладают или по воздействию на массы? И не видите ли вы, что они берут на вооружение какие-то пропагандистские мотивы просто потому, что это тренд такой?
Я честно скажу, что я небольшой знаток вот всей этой попсовой журналистики. К тому же ее из журналистики-то можно назвать с некоторой натяжкой.
Воздействовать на читателя можно с ее помощью?
Воздействовать можно, но это сродни компьютерным играм даже, я бы сказал, а не журналистике. Ее очень много, она может какими-то своими фрагментами, да, она может залезать в поле как пропагандистской журналистики путинской, но, кстати говоря, также и в поле какой-то разоблачительной журналистики. Скажем, я считаю, что Леша Навальный своим антикоррупционным фондом пытается и не безуспешно играть тоже вот на этом желтом поле. Я считаю, что это очень правильно.
Это поле для партизанщины для обеих сторон.
Я считаю, что это весьма плодородная почва для того, чтобы зарабатывать посещения, лайки, шеры, потому что люди на самом деле, причем во все большей степени, по-моему, уходят, скажем, из сферы влияния телевидения в цифровые сферы и в сетевые ресурсы. А сетевые ресурсы, они, естественно, построены по совершенно иным принципам, нежели радио, телевидение или газеты. Они гораздо более атомизированы, там гораздо больше такой индивидуальный элемент, и, соответственно, там гораздо сильнее настроенность человека на то, чтобы не только получать информацию, но и как-то интересно, прикольно проводить время.
Больше фана, да?
Да. Я считаю, что это надо использовать вовсю.
То есть вместо пропаганды пусть лучше будет фан.
Пропаганда убийственна вообще. Пропаганда – это смерть. Фан – это, ну, в худшем случае, медленная смерть. То есть я сочувствую тем людям, которые играют в компьютерные игры. Я, скажем, ни разу в жизни не играл в компьютерные игры, потому что я знаю, что это просто очень эффективный и сладкий способ убийства времени. Так что я-то небольшой любитель и практически не пользователь сетевого фана. Но сравнивая с распятыми мальчиками и изнасилованными девочками, я, конечно, скажу, ребята, да хоть утоните вы в своих компьютерных этих прибамбасах.
Скажем, в Эстонии или в Латвии просто на русскую прессу нету денег. Читатели, зрители начинают потреблять русскую пропаганду в чистом виде. Как вы считаете, есть тут выход какой-нибудь?
Вообще, может быть, один хороший выход, на мой взгляд, достаточно оправданный. Хотя я уверен, что многие фундаменталисты открытого общества и свободного рынка были бы против. Но я лично не сильно огорчился бы, если бы русская пропаганда, скажем, в тех же странах Балтии, где явно обстановочка не самая лучшая, если бы она была бы тут просто запрещена. По крайней мере, сковырнуты все эти лживые телевизионные каналы. Если я целиком и полностью за свободу слова, то я категорически против свободы лжи. Поскольку все наши телеканалы федеральные врут, для меня это достаточный аргумент для того, чтобы, по крайней мере, серьезно поставить вопрос о том, чтобы вымести их из Европы сраной метлой.
А что же тогда они будут потреблять взамен?
Это их проблема.
То есть вы не считаете это проблемой как таковой, что русским нечего читать и смотреть на русском языке?
Я считаю, что лучше ничего не читать и ничего не смотреть. Если проводить ассоциацию с едой, я считаю, что лучше ничего не есть, чем есть яд.
Мария Кугель беседовала с журналистом и музыкальным критиком Артемием Троицким. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Она была молода, красива и знаменита. На родине, в Чехословакии, она была кинозвездой первой величины. В соседней Германии перед этой женщиной тоже открывались отменные перспективы. Ее звали Лида Барова. Она вошла в историю как рано вспыхнувшая и довольно быстро погасшая звезда, но прежде всего как любовница министра пропаганды Третьего Рейха Йозефа Геббельса, из-за которой он даже хотел одно время уйти со всех высших государственных постов. Через 100 лет после рождения и полтора десятка лет после смерти Барова снова появилась на экранах своей родины. Там вышли в прокат сразу 2 фильма о ней – художественный, носящий ее имя, и документальный, чье название не так просто перевести на русский язык. «Сказа краса» удословно означает «уничтожение красотой» или «гибель от красоты», но по смыслу, наверное, вернее было бы сказать «горе от красоты» по аналогии с грибоедовским «горем от ума». О Лиде Баровой и всплеске интереса к ее личности и судьбе «Радио Свобода» рассказала автор «Горе от красоты», чешский режиссер-документалист Гелена Джештикова. Сколько лет работы вы посвятили Лиде Баровой? Если не ошибаюсь, вы начали записывать интервью с ней в середине 90-х.
Так, я Да, я впервые побывала у Лиды Баровой в Зальцбурге, где она жила в 1995 году. Моей задачей было снять о ней фильм-интервью для телевидения, что я и сделала. Но фильм был всего лишь получасовой, а мы отсняли множество материала, который не был тогда использован. И мне захотелось сделать у Баровой о ее судьбе что-то большее. В конечном итоге, по разным причинам, эту идею я вынуждена была отложить на много лет. Она была реализована только сейчас, в фильме «Горе от красоты».
У меня после вашего фильма сложилось довольно странное впечатление о его героине. Она показалась мне какой-то пустой. Эта дама прожила, можно сказать, приключенческую жизнь, но при этом как будто не поняла, что именно творилось вокруг нее. Кто на самом деле были те люди, с которыми сводила ее судьба? Гитлер, Геббельс и прочие. Лида Барова в «Горе от красоты» показалась мне так и не повзрослевшей до конца своих дней. Это ложное впечатление?
Мне кажется, вы правильно все поняли. Действительно, от общения с ней оставалось чувство некоторой пустоты. Она была очень гордой и несколько самовлюбленной женщиной. И эта самовлюбленность, видимо, мешала ей заняться какой-то саморефлексией, чего при такой жизни, которую она прожила, можно было бы ожидать. Вероятно, эта внутренняя пустота и привела в итоге к тому, что конец ее жизни был столь грустным. Одинокая, сильно пьющая, старая женщина в чужом городе.
Алкоголь в тех сценах, где вы разговариваете с Лидой Баровой за пару лет до ее смерти, действительно присутствует. Иногда даже трудновато разобрать, что говорит ваша собеседница, поскольку она явно сильно нетрезва. Вы включили эти кадры в фильм специально?
По-моему, по-настоящему выразительно это присутствует только в одной сцене, когда она пьет бехеровку из бутылки, рассказывая о том, как в конце 30-х годов отказалась от выгодного предложения из Голливуда. И, собственно, это изменило весь дальнейший ход ее жизни. Видно, что этот момент неудачного выбора ее потом преследовал. Она с досадой говорила: «Я никогда не размышляла». И то, как она отхлебывает эту бехеровку, символ горечи и раздражения, вызванного тем далеким эпизодом ее жизни, когда она также не размышляла. Моментов, связанных с алкоголем, в тех материалах, которые мы сняли, было действительно много, но я им не злоупотребляла. У меня не было цели показать, что Барова была алкоголичкой. Хотя она ей, конечно, была. Когда она начинала заговариваться, мы делали паузу в съемках. Что поделать, так она жила. Кстати, когда я к ней в первый раз приехала, то не предполагала, что это так.
То было прикрепление на месте.
Слава Лиды Баровой, по крайней мере, здесь, у нее на родине, насколько она заслужена? Не сыграла ли здесь свою роль ее личная судьба, прежде всего роман с Геббельсом? Лида Барова была действительно выдающейся актрисой?
Она была одной из первых звезд эпохи массового кино. Первый фильм с участием Лиды Баровой был снят в 1931 году. Это как раз время, когда кинематограф начал мощное наступление в Чехословакии и по всей Европе. Всюду строились кинотеатры, и кино окончательно стало одной из самых популярных форм досуга. Понятие «movie star» в американском смысле слова здесь до тех пор не существовало, и Лида Барова была сама слегка шокирована своей популярностью. Она была очень молода и оказалась явно не готова к такой ситуации. То, что у нее был несомненный талант, подтвердил и тот факт, что она выиграла конкурс на главную роль в фильме «Баркарола» 1935 года, с которой началась ее карьера в Германии. Афера с Геббельсом в том, что касается именно актерской карьеры, ей скорее повредила. Она уехала из Германии, а дома в Праге, пусть уже и оккупированной немцами, связь с одним из нацистских вождей в глазах общества ей тоже очков не прибавила. Потом, правда, она снова начала сниматься, и слом пришел уже после войны, когда Барову сделали символом предательства, коллаборации. Мне кажется, это в какой-то мере проявление не лучших черт чешской натуры. Во время оккупации большинство жителей жило своей жизнью. Когда после убийства Гедриха тысячи людей согнали на Вацлавскую площадь на митинг, все кричали «Хайль!». А потом, когда война закончилась, стали искать виновных и нашли, в том числе в лице некоторых известных актеров, среди которых была и Лида Барова.
Почти одновременно, с разницей всего в пару недель, в чешский прокат вышли два фильма. «Ваше горе от красоты» и художественный фильм режиссера Филиппа Ренча «Лида Барова». Это случайное совпадение? Вы видели фильм Ренча? Если да, он вам понравился?
Мы начали работать над «Горем от красоты» раньше, лет 7 назад, получили грант от Европейского объединения в поддержку кинематографии. Господин Ренч со своим проектом появился пару лет спустя. В общем, это параллельные, не пересекающиеся истории. Но по-своему эти фильмы, вышедшие в прокат почти одновременно, могут помочь друг другу. Зрители, которых заинтересовала личность и судьба Баровой, имеют возможность посмотреть обе картины. Что касается моих впечатлений, я документалист, не могу считать себя специалистом по художественным фильмам. Но все-таки я Лиду Барову не только знала лично, но и внимательно просмотрела все ее фильмы. Так что та дама, которая ее играет, очень милая и симпатичная, но в ней я Лиду Барову не увидела.
В «Горе от красоты» хорошо показано странное очарование власти, диктаторской харизмы, действующей на толпу. Лида Барова приходит послушать речь Геббельса на каком-то нацистском съезде, толком не разбираясь в том, о чем он говорит, но чувствует, как его речь околдовывает ее, воздействует на нее, делает ее частью массы, которая восторженно внимает оратору. Для вас тема власти актуальна? Скажем, многие из тех, кто следит за нынешней Россией, ищут секрет харизмы Владимира Путина, которым значительная часть россиян очарована уже почти так же, как были очарованы когда-то миллионы людей тоталитарными вождями прошлого.
Когда монтируешь архивные материалы, смотришь на эти эпизоды прошлого, съезды, речи, марши, зная, естественно, к чему все это привело и чем закончилось, а потом приходишь домой, включаешь телевизор и видишь новости, где показывают почти идентичные ситуации. Возникает очень странное и крайне неприятное ощущение. Признаюсь, иногда я испытываю страх, боюсь того, что придет. И мне кажется, в этом отношении история Лиды Баровой, которую мы рассказываем, оказывается актуальной, тревожной и вполне понятной сегодняшнему зрителю. Ослепление властью никуда, к сожалению, не исчезло. Оно здесь, оно повторяется, меняются лишь декорации.
Думаете, история все-таки чему-то учит?
Трудно сказать. Иногда мне кажется, что да. Допустим, когда я смотрю на Ангелу Меркель, то многие ее действия мне кажутся своего рода покаянием за то, что творила Германия в середине прошлого века. Это, кстати, как раз то, чего не было у Лиды Баровой. Рефлексия, сожаление над прошлым. Это есть у Ангелы Меркель.
И тем не менее, как раз эти поступки, я имею в виду гостеприимную позицию, которую канцлер Германии заняла в начале мигрантского кризиса в Европе, ей теперь ставят в упрек. Это справедливо?
Этого можно было бы ожидать. Это вопрос сложный. Ситуация с беженцами неоднозначная, и не мое дело ее оценивать в деталях. Я лишь хотела сказать, что, на мой взгляд, многие действия госпожи Меркель объясняются тем, что она немка, причем хорошо осознающая проблемы, связанные с немецким прошлым.
Вы сами занимались политикой, пусть и очень недолго, были даже пару недель министром культуры Чехии. Что вам принес этот опыт, и не хотите ли вы его повторить?
Нет, не хочу, хотя бы потому, что я сейчас активно занимаюсь новыми кинопроектами и чувствую себя в этой сфере куда лучше, чем в сфере политики. Тот опыт, о котором вы говорите, был интересен, я о нем не жалею, но это было очень изматывающе. Краткое, но интенсивное приключение. Несколько недель, которые субъективно мне показались долгими, как год. Это было очень интенсивно.
Что вы считаете самой главной европейской проблемой сейчас?
Беженцы, о которых сейчас все говорят, действительно большая проблема, но не только потому, что они у кого-то вызывают страх или чувство неудобства, а потому что этот кризис – испытание ценностей Европы. Я всегда была и остаюсь большой сторонницей Европейского Союза, потому что именно эта модель, которая позволяет удерживать вечно ссорящийся Европе мир. Поэтому я боюсь возможного краха этого проекта, того, что опять вернется эра войны, всех против всех. Отдельные государства начнут решать свои проблемы и мелочные споры. Беженцы в этом отношении служат катализатором для размышления и обсуждения того, в чем смысл, каковы ценности Европейского Союза и как их защищать.
Ваши фильмы по большей части истории обычных людей, но сейчас вот пришла Лида Барова, скорее исторический персонаж, широко известный, по крайней мере, в Центральной Европе. Кто будет ваш следующий герой?
Фильм о Лиде Баровой действительно был для меня во многих отношениях исключением. Сейчас мы монтируем продолжение одного очень долгого проекта, он называется «Этюды из супружеской жизни». Работа над ним началась еще в 1980 году. Тогда мы сняли 6 молодых пар, которые начинали совместную жизнь. Мы следили за их жизнью, возвращались к ним время от времени, и вот сейчас это будут судьбы этих семей спустя 35 лет. Это тоже история, поскольку очень многое изменилось вокруг нас за столь долгое время. Но это большая история через маленькие семейные истории. Это сборный проект, он будет состоять из одного большого фильма, который пойдет в кинотеатрах, и нескольких серий, которые покажут позднее по телевидению.
Я беседовал с чешским режиссером-документалистом Геленой Тшештиковой. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за 24 февраля. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте «Радио Свобода». Знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».